Максим Зависимый. Мы слушаем очередную часть переведенной спикерской Бенни Якова. Это спикерская о четвертом шаге и о разделе освобождения от страхов. И это вторая
часть.
И со временем работы по программе я осознал, как вот эта концепция карающего Бога, это на самом деле у меня начало меняться. И я увидел, как концепция карающего Бога, она подпитывала мою нечестность, она подпитывала мои предубеждения и мое своеволие. И ведь каждый раз, когда я обвиняю кого-то или что-то, человека или Бога в своих трудностях, в своих проблемах, это на самом деле происходит из-за того, что я не готов, я не хочу на самом деле решать свои проблемы и заниматься своей жизнью. Я стараюсь перекинуть ответственность на кого-то другого. Я боюсь посмотреть, что происходит у меня. И я на собственном примере вам могу сказать, что эта программа приводит нас к такому росту, что бы ни делали окружающие люди, это меня уже не убивает. Это не влияет на меня настолько сильно, как в прошлом. И, конечно, влияние других людей сказывается на мне. Я продолжаю чувствовать какие-то чувства. Это проявляется у меня в качестве разных ощущений. Но это перестает меня убивать. Это меня больше не разваливает на части. И я на самом деле становлюсь другим человеком. И я помню в прошлом, как я начинал разваливаться просто из-за какого-то взгляда какого-то человека. И ему даже не надо было со мной разговаривать, просто от одного взгляда. Просто от одного выражения лица. И я за собой начинаю замечать, что иногда, знаете, я взглядом пытаюсь как-то оттолкнуть человека. Иногда своим выражением лица я пытаюсь как-то продемонстрировать ему свое отношение. И знаете, я вырос в доме, в котором я постоянно от матери слышал: «Уф! Уф, как мне надоело, у меня больше нет на тебя сил, ох, как ты мне надоел». И знаете, какие тяжелые травмы это оставляет на наших детях? На моей второй половине. Потому как вот это уфканье, вот эти «ох, у меня нету на тебя сил», это показывает мое отношение к этому человеку. Это показывает, насколько мне это надоело. Это показывает, что я страдаю от этих отношений, например, со своим ребенком. И мы хотим много сделать детей, но так, чтобы они были подальше, чтобы они приходили на один час раз в неделю. Хотим сделать детей, но чтобы вырастил кто-то другой. Мы хотим отношения, чтобы там было все для нас. И в отношениях мне очень важно проверять. Может быть, я отдаю от себя, потому как я просто угодничаю. То есть я пытаюсь проманипулировать человеком. Может быть, я начинаю отдавать, исходя из страха. Я угодничаю. Потому как если я отдаю в отношениях, или я что-то делаю в отношениях для другого человека, исходя из страха, или исходя из угодничества, я всегда стою с такой чековой книжкой и начинаю проверять, сколько я сделал и сколько мне сделали. И я постоянно ожидаю, когда я получу результат своих действий, когда я получу обратку за свои действия. Вот такие отношения превращаются в большое огорчение. Страдание. За первый год выздоровления меня спонсор научил одной очень важной вещи. Он объяснил мне, что зависимость – это рабство. Зависимость – это быть рабом. И у меня есть только две опции. Или я буду рабом зависимости, своей болезни, или я буду рабом Бога. Я сделал выбор быть рабом Бога. Вначале я делал так, потому что мне сказали так делать. Заняло несколько лет, пока я не начал видеть огромную пользу от такого образа жизни. И сегодня я это делаю, исходя из своего выбора. Своей свободы. Это и есть моя свобода. И это придает очень большой смысл в моей духовной жизни. И на сегодняшний день у меня нету чековой книжки ни к одному человеку. Я не ожидаю ничего от других людей. Если мне приходит в жизнь что-то от другого человека, это в порядке. И точно так же, если ко мне ничего не приходит в жизнь от другого человека, это тоже в порядке. И что делает с нами страх? У страха есть две ветки. Когда я нахожусь в страхе, я постоянно думаю, что я потеряю. Или я постоянно переживаю, что же мне выгорит с этого, что я получу или что я не получу. И это и есть мой инстинкт. Две возможности. Что я могу потерять из того, что у меня есть? Или что я могу не получить, или что же я получу. И что такое контроль, о котором мы говорим в программе? Контроль – это выражение страха в моей жизни. Так проявляется страх в моей жизни. Контроль – это проявление моей одержимости, моего огромного влечения что-то получить или не потерять что-то. То есть я одержим идеей, что же я получу, или чтобы я не потерял, не дай бог, ничего. И написано, кто такой зависимый, что мы жили для того, чтобы употреблять, и употребляли для того, чтобы жить. Зависимый – это мужчина или женщина, чья жизнь управляется зависимостью. Ведь на самом деле я могу употреблять страхом. Я злоупотребляю страхом. Мне надо это прочувствовать. Мне надо это осознавать. Знаете, вот я вижу, есть такие люди, которые постоянно все копят. Они копят, копят, копят. И знаете, какие-то свои достижения в жизни, в начале выздоровления, мне хотелось спрятать от других. Я боялся это потерять. Я это прятал, как будто бы нычки наркотиков. Откуда приходит вот это накопление, накапливать, накапливать, складировать? Почему я стараюсь все накопить? Потому как я очень боюсь потерять что-то, за что я держусь. И очень важно в работе по программе замечать вот эти периоды, когда я начинаю бояться что-то потерять или бояться что-то не получить. Я начинаю накапливать, а я одержимо за это держусь. И мне нужно замечать в своей жизни те промежутки, в которых я начинаю бояться что-то потерять или же бояться не получить чего-то. Мне нужно замечать, как меняется мое поведение, как меняется моя личность. И я знаю по себе, когда я живу в страхе, я очень агрессивен. Я нападаю. Я очень много злился, я очень много обвинял. Я очень был большим критиком, я критиковал. Я очень много оправдывал. Я очень много защищался. Я в своей жизни не мог принять ни слова критики. И это именно был результат страха. Весь седьмой шаг говорит об освобождении от страха. И вся идея смирения, о которой говорит в седьмом шаге, это не означает, что мне нужно теперь полностью искоренить свой страх перед изменениями. Мне нужно жить вместе с этим страхом и препоручать его. Мы понимаем в работе по седьмому шагу, что страх – это наш дефект. Мы молимся, мы препоручаем этот страх Богу, как мы его понимаем. Мы стараемся найти мужество для того, чтобы поступить по-новому, для того, чтобы изменить. и совершаем действия на вере. И если я пришел к седьмому шагу, то я уже знаю много о своей личности, я знаю свои слабые места, я знаю свои сильные стороны. Я знаю свои дефекты, я знаю свои положительные вещи. И я знаю, что это все мои части личности. И знаете, вот не просто так предыдущую встречу, то есть перевод первой части, мы начали с этих вопросов. На самом ли деле у меня были периоды в жизни, в которых я чувствовал радость, в которых я чувствовал свободу. Потому как на самом деле в моей личности есть все. В седьмом шаге написано, что мы, как зависимые люди, мы приходим к осознанию, что наши дефекты характера, наш страх стали силой более могущественной, чем мы. И когда мы приходим к этому осознанию, мы приходим к смирению. И вот мы знаем по себе, что когда мы начинаем получать критику, и мы знаем по себе, что когда кто-то нас критикует, наша первая реакция – это или начать оправдываться, или начать его атаковать. И это и есть противоположность от смирения. И знаете, вот есть некоторые такие серьезные реабилитационные программы, в которых человека ставят в круг, вокруг него стоят 15 человек, и все эти 15 человек говорят стоящему в центре все, что у них есть против него. И вот когда я был вот в этой программе, я постоянно занимал место в кругу. И у меня было очень много старых привычек, старого поведения, и поэтому меня постоянно ставили в центр круга. И как это проявлялось? Допустим, мы сидели в какой-то группе, и человек, инструктор, что-то хотел сделать со мной какое-то действие по выздоровлению, поставить меня в какой-то процесс выздоровления. Я на него такими взглядами бросал, что человеку становилось страшно, что я ему намекал, что типа я тебе потом устрою. И вот когда меня кто-то критикует, что я чувствую внутри? Я чувствую, что я не в порядке, что я плохой. Я постоянно слышу ты плохой, ты. И вот когда мы разговариваем с человеком, нам очень важно обладать вот этим приемом для того, чтобы получился открытый разговор, мне нужно практиковаться в этом, и мне нужно проживать вот эти чувства. И конструктивная критика – это критика не человека, а критика именно его поведения, его поступков. Вы никогда не услышите от меня, что я могу сказать своим детям, что из-за того, что ты сделала плохо, ты плохой человек. Я всегда начну с положительной ноты, я начну с похвалы. Я скажу, что ты хорошая дочь и что я тебя люблю, но вот тот поступок, который был сделан, это не укладывается у меня в голове, я не могу это принять. И когда я хочу что-то, находясь в болезни, когда я что-то хочу получить от человека в отношениях, я могу его вообще начать расчленять своей критикой. Я могу говорить и ты, и ты, и ты, и ты, и ты такой, и ты такая, и ты такой, и ты такая. После этого человек уже не может меня слышать, потому как это просто насилие. Это настоящее унижение и насилие. На сегодня я не готов, чтобы со мной так разговаривали. Если со мной так разговаривают, я встаю и ухожу. Я просто объясняю человеку, что если ты хочешь со мной поговорить, не надо меня атаковать. И мне очень важно понимать, почему я хочу атаковать человека. Я атакую человека в своей жизни, потому как с самого детства я почувствовал, что мне якобы запрещено ошибаться. Я вырос с ощущением, что мне запрещено ошибаться. Почему я постоянно пытаюсь контролировать? Почему я не могу потерять контроль? Давайте посмотрим, что происходит на встречах анонимных наркоманов. Я прихожу и говорю, я упал, я употребил. Я слышу на встрече, любим тебя, продолжай приходить. Я прихожу на встречу и говорю, я разбил весь дом. Что я слышу? Любим тебя, продолжай приходить. Я прихожу на встречу и говорю, я избил своих членов семьи. Мне говорят, любим тебя, продолжай приходить. Я прихожу на группу и говорю, что я не встал с утра на работу. Мне говорят, любим тебя, продолжай приходить. Я прихожу и говорю, что мне хочется убить своего мужа или жену. Что я слышу в ответ? Любим тебя, продолжай приходить. И в какой-то момент я даже могу не верить в эти слова, потому как я на самом деле к чему привык? Потому как я привык, что мое окружение оценивает меня по моему поведению. И один из дефектов, который написан в моем четвертом шаге, это и есть угодничество. Иногда это может проявляться как слишком большая активность в отношениях. Я слишком много делаю. И вот я делаю что-то для другого человека. Делаю, угодничаю. И потом я не получаю то, что я хотел. И я начинаю обвинять. И кого я начинаю обвинять? Окружающих людей. И я на самом деле почему угодничаю? Потому как я боюсь. Это страх. Это мой дефект страха. Потому как я боюсь поставить границы. Я боюсь отказать. Я боюсь сказать да, когда надо сказать да. И сказать нет, когда надо сказать нет. Я боюсь, что от меня откажутся. Я боюсь. Если я скажу, я не могу это сделать. Мне скажут, ты что, офигел? Как, что это значит? И если, когда я строю какой-то разговор с человеком, если я начинаю свой разговор с того, что ты сделал то, ты сделал это, ты плохой, то из этого ничего не получится. Я начинаю разговор с какой-то похвалы, и я говорю о том, что я почувствовал то-то, мне показалось все-то. Ну вот, допустим, я могу посмотреть на себя, что со мной происходило, когда кто-то приходил и начинал спускать на меня всех собак. Я вообще могу слушать в такой обстановке, я могу что-то услышать, взять для себя в такой обстановке. Когда я, допустим, я сейчас хочу поговорить о том, как я говорю со своим спонсором. Когда я звоню своему спонсору, я не начинаю с каких-то долгих-долгих бабушкиных рассказов о том, какой я бедный, сколько мне навредили, как мне недодали, как меня недолюбили. Это мои больные чувства, мне нужно это припоручить. Мне надо просто рассказать, в принципе, самое важное в ситуации. И самое главное, мне нужно рассказать, как я отреагировал, что я сделал. И самое важное в этой ситуации для меня, это иметь возможность услышать его оценку, его взгляд со стороны. И вот когда мне спонсор говорит, Оставь этого второго человека, давай сфокусируемся на тебе. Что у меня внутри просыпается? У меня сразу же просыпается сопротивление. И когда мне спонсор говорит, оставь второго человека, давай посмотрим на тебя, я сразу начинаю сопротивляться. Откуда это сопротивление берется? То, что моя болезнь слышит, то, что я могу услышать в такой ситуации, мне может показаться, что ты знаешь, второй человек на самом деле в порядке. Давай посмотрим на том, где ты не в порядке. Что он хороший, а ты плохой. И я могу это услышать, потому как я это слышал в детстве, я это слышал в прошлом. И в разговоре с человеком самое важное – это научиться разговаривать о поведении, о происходящем, о поступках, не о человеке. Я не могу давать им человеку определение. Одна из самых важных вещей, которая написана в нашей литературе, это то, что я не знаю, есть ли Бог, но я точно знаю, что я не Бог. И также то, что написано, что я не плохой, я больной. И если я не плохой, то мое поведение, оно не безнравственное, оно больное. Мое поведение часто проявлялось как результат от моего бессилия. Я заходил в неуправляемость из-за бессилия. Но для того, чтобы быть способным опираться на эти вещи, мне нужно в полной мере принять свою болезнь духовную. Знаете, это может быть не просто сделать, потому как есть определенный страх принять духовную болезнь. И неважно, в какое 12-шаговое сообщество мы пойдем, или в анонимные обжоры, или в созависимые, или в игроки. Неважно, в какое сообщество мы пойдем, мы придем к одной и той же идее. Пока я не приму то, что моя болезнь имеет духовную подоплеку, и она на самом деле болезнь, что у меня есть духовная болезнь, я не смогу прийти к выздоровлению. Я очень часто наблюдаю, когда люди приходят на программу, я вижу вот это сопротивление, вот этому факту. Почему человек сопротивляется? Почему человек отказывается это принимать, отказывается это замечать? Потому как человек боится. Потому как если человек бы не боялся, то он не отказывался бы, не отрицал,